Калитка распахнулась от пинка. Вошел Буталов. Он олицетворял собой праведный гнев чеченского народа. Быстро же он забыл Грозный. «Ничего, полковник, сейчас майор и три капитана тебе мозги в раз вправят». «Ворожов, что здесь происходит? Почему бесчинствуете? Местное население пришло делегации и говорит, что мародеры разоряют дом старейшины». «Мародеры? Кто, мы?» «Смотрите, товарищ полковник, кто здесь преступник?» Юра ногой подтолкнул к Буталову найденное нами оружие и патроны. «Это вы здесь нашли?» Буталов сдулся, как воздушный шарик. «Еще кровавленную постель. Раненый был. Отлеживался. Это Юра, начальник разведки. На месячный не похоже. Слишком большая кровопотеря». Не удержался, съязвил комроты. «И сын в ДГБ служит. Слава, покажи фото». Я молча протянул комбригу фотографию младшенького Имздаева. «А ты что, Миронов, молчишь?» — спросил комбриг. Я криво усмехнулся и посмотрел из-под лобья на него. Прекрасно знал, что он терпеть не может, когда вот таким манером в упор на него глядят. «Отдайте мне этого старейшину на пару часов. Он быстро вспомнит, и где сын, и кто лежал, и как оружие к нему попало. Нельзя так, Миронов, нельзя. А как же Грозный? И те парни, которые висели, как Иисусы в окнах дворца. Ты зверь, Миронов?» «Пока нет, но я быстро учусь. Если бы, когда входили вначале, закупорили деревню, а потом прочесали ее, а уже потом устроили переговоры с аборигенами, то многие бы не ушли. А так приехали, много шуму, толку мало. Осталось в деревне пара духовских радистов, которые будут информировать о каждом нашем вздохе и взгляде. А такие акции устрашения необходимы и для поддержания уважения среди местного населения к нам, и чтобы наши бойцы не забывали, на какой хрен мы сюда приперлись. Замолчите, Миронов, сейчас не место и не время для подобных бесед. Потом зайдете ко мне. Немедленно прекратить. Что делать с хозяином дома? Я заберу сейчас в Ханкалу, отвезу. Пусть там с ним разбираются. Есть информация о пропавшем председателе? Есть. Не моргнув глазом, соврал начальник разведки. И мы закивали головой. Надо проверить пару домов. Якобы там его видели. Мы же не просто так пришли в этот дом, вмешался командир разведроты. Получили информацию о том, что здесь видели вашего друга. Вот и приехали. Юра сделал невинные глаза. «Не мой это друг», — комбриг взвился. «Он глава местной администрации, и поэтому мы обязаны строить с ними нормальные рабочие отношения». «Мы все поняли», — прервал выступление комбрига, «потому что наскучило. Юра Рыжов. Мы выполняли только лишь ваши указания. Впредь это не повторится. Возвращайтесь на КП». «А если по непроверенным адресам скрывается председатель?» «Хорошо, проверьте, только осторожно и аккуратно». Забрав с собой старика и вещественные доказательства, Буталов сел на БМП и уехал. «Ну что, мужики, поедем домой или будем дальше духов трясти?» «А на кой хрен мы все это затевали? Долбить, долбить и еще раз долбить, как завещал великий Ленин. На КП делать нечего, с тоски сдохнем. А так хоть адреналинчику в кровь плеснем. Лучше бы водочку. А где ты у этих мусульман найдешь? Им вино пить запрещено, а про водку Аллах ни слова не говорил. Ну их к черту, этих правоверных. Потравят уроды нахрен. Все может быть. Спиртом с вами поделимся. Спасибо, мужики. А где спирт берете? Из бензина делаем». «Нет, а серьезно? Стратегические запасы. Когда уезжали, то вовремя радиаторы охлаждения вместо тосола налили спирт. Все выпили, а мы сберегли. С вами двумя невозможно разговаривать. Откуда спирт?» «Мы бы сказали, но ведь не поверишь. Откуда?» «Какой ты настойчивый. Работал бы так же. У нашего водилы Пашки в результате специальной операции, эксперимента, были развиты особые способности. Во время войны водка, спирт необходимы, а где взять – негде. Организовать производство на месте – необходимо оборудование, сырье. А ты в окопе сидишь, что делать? Вот новосибирский ученый из академгородка. Знаешь академгородок? Знаю, не тяни осла за хвост. Хорошо, продолжаю. Новосибирские ученые по заказу Министерства обороны и организовывали опыт в боевых условиях по производству спирта. У меня такое ощущение, что вся война началась только ради этого эксперимента. Путем долгого селекционного отбора среди военных СИБВО была отобрана группа, склонных к алкоголизму, и им были сделаны специальные прививки. Ну и что? Мы и так уже много рассказали. Мы с Юрой давали подписку о неразглашении. Если расскажем, расстреляют. Правда, Юра? Чтоб я сдох. Ладно, не греби мозги, колись, сука. Пашка вырабатывает и мочится чистейшим спиртом. Вот откуда он у нас. Мы его собираем в бутылки, остужаем и поим всю бригаду. Ведем наблюдение, но пока еще никто не помер. За это нам обещано по ордену. А Пашка уже представлен герою. Быстро выпалил я. Тьфу-тьфу-тьфу, придурки. Как вам только в голову пришла такая гадость? У вас больная фантазия, тьфу, моча, тьфу, идиоты. А мы-то здесь при чем? Мы этот спирт не пьем. У нас есть эталонный, заводской, для сравнения. Идиоты, тьфу. Ладно, успокойся, что шуток не понимаете? Таких шуток не понимаю, поехали. Разведчики разозлились на нас за то, что их провели, словно малых детей. И поэтому стремились оторваться на ком-то. Одна БМП поехала за той бабушкой, божьим одуванчиком, которую видели вчера. А на второй мы поехали к ее бывшему дому. К нашему удивлению, дом был пуст. Хоть и плита была теплая, а постель не убрана. Значит, предупредили. Пасут нас. Вот сами же устроили такой шухер и хотели, чтобы нас не заметили, особенно в этих белых масхалатах. Начали осматривать дом. Ничего криминального не заметили. Бойцы нашли банку с краской и написали на зеленых воротах белой краской: «Находится под защитой российских войск. Пусть попробуют только сунуться сюда». Любопытным соседям объяснили, что головенку быстро отвинтим. А если понадобится, то устроим несчастный случай всей деревне. За нами не заржавеет. Привезли бабушку. Она плакала, обходя некогда родные стены. Гладила углы, смотрела в окна. Постоянно поправляла скатерти. Бойцы по-быстрому сгоняли за водой. Бабушка постоянно пыталась упасть нам в ноги. Казалось, что она тронулась умом, когда разевала беззубый рот. Из сбивчивого рассказа выходило, что при отказе от переселения ее муж погиб. Не зря, видать, хозяева дали деру и правильно сделали. И ас воздам. Не знаю, что такое ас, но повесили бы наши бойцы их, это точно, на зеленой перекладине ворот. Оставили бабушке продуктов, а командир роты пообещал, что будет ежедневно послать бойцов для помощи. Еще раз сверили адреса других русских, проживающих в этой деревне и в Ильинке. А то бабушка рассказала, что со слов соседей, вчера новоявленного председателя в машине вывезли в сторону станицы Ильинская. Ну вот, будет и повод появиться в этой деревне, показать себя, да на это гнездышко посмотреть. Потом выехали и еще до обеда переместили в свои дома две семьи русских. Только в одном случае хозяин посмел что-то начать кричать. Но когда увидел, что бойцы настроены не для беседы, быстро собрал домочадцев и ретировался. Справедливость, на наш взгляд, восторжествовала. А кто не согласен, подходи на КП, подискутируем. Объявили мулле, чтобы передал всем следующее. а остальные русские возвращаются в свои дома. Козни и препятствий не чинить, а то их будем строить мы. Мулла поначалу включил дурака, что он по-русски не понимает. Тогда мы сказали, что сейчас проверим мечеть на предмет нахождения там оружия. А также напомнили, что именно с его минарета стреляли по нашим саперам. И он тут же вспомнил русский. Правда, что-то лепетал насчет какого-то священного месяца, то ли Рамазан, то ли Рамадан, что нельзя в это время воевать. Нельзя, так пусть не воюют. Нам похрену. Будет так, как мы говорим. Тогда вместе уживемся. А если нет, значит заставим. Да, кстати, верните своего председателя. Мы его очень любим. Не вернете, пожалеете. Он лучший друг наших командиров. Все, пока. Привет родителям. Будешь рядом, мулла, заходи в гости. Потом потянулись однотонные серые будни. С неба непременно лили дожди, седая остатки снега. Техника вязла в грязи. Настроение ноль. Тоска. На КП еще мы жили в машинах. Кое-кто в здании, а батальоны в полях. Начиная от комбата, кончая последним солдатом, перебрались из палаток в землянки. Ткань, пропитанная влагой, а влагоотталкивающими составами, не выдержала и потекла. Прислали из Новосибирска новое нательное, постельное белье и обмундирование. Белье сняли с хранения НЗ, и после долгого лежания складки были твердыми, как дерево. Но это было еще полбеды. А вот то, что там была плотяная вошь, вот беда. А также кое-где присутствовали дыры. Итог многолетней деятельности моли. Вшей нам здесь хватало без своих сибирских. А теперь их количество удвоилось. Белье быстро изъяли и сожгли. Чует мое сердце, что в округе кто-то неплохие деньги сделал на этом белье. Через пару дней подвезли новое белье. Уже в шей и дыр от моли. Списали на войну много белья. Самолет пару раз сгоняли туда-обратно. Явно, что не порожняком. Вот и считай, какие деньги были профуканы и заработаны. Для кого война, а для кого мать родная. В Чечне тем временем сложилась парадоксальнейшая ситуация. Войска стояли на месте. Ни на западном, ни на южном направлении вообще никакого движения. Духи активизировались, вновь стали устраивать засады на дорогах, а в Грозном опять завелись снайпера. По ночам активно обстреливали блокпосты, захватывали в плен или вырезали зазевавшихся часовых. Из-за непонятного стояния в умах военных начиналось брожение. Немалую толику в общий парад привносили и части МЧС, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Во второй половине февраля к нам подъехали на трех БТРах бойцы из внутренних войск. Там я повстречал своего однокашника по училищу Олега Басарова. Учились в одной роте, только он в первом взводе, а я во втором. Обнялись, как водится. Он остался связистом и сейчас был на Северном, при командующем внутренними войсками. Поехали на рекогносцировку, попали в засаду. Бойца ранило. Они ходу назад. По пути попался госпиталь МЧС. Отнесли бойца к врачам. А начальник госпиталя визжит, что они принимают только местное население. Пришлось его успокоить автоматом. И только когда пара стволов уткнулась ему в брюхо, а вторая пала в голову, он проникся мыслью, что не прав, и дал команду на операцию. И таких историй я слышал немало. МЧС не любили собственные войска. С Олегом и Юрой мы назюзюкались, как положено при встрече двух однокашников. Повспоминали училищные озорные годы, кто где из однокашников, и наутро он уехал. Дожди то прекращались, то вновь лили с новой силой. И вот наступил светлый праздник для каждого, кто носит погоны. День 23 февраля. Первый праздник армии в Чечне. По этому случаю в Грозный приехал министр обороны. Вызвали командиров частей. Сказали, что он привез много ценных подарков и наград. Буталов поехал на трех БМП. Подарков на всю группировку вынесли только лишь в одной коробочке. Штук 10 часов командирских и все. Ни наград, ни медали, ничего. Только напутственное слово и выражение полной уверенности, что войска и в дальнейшем выполнят любой приказ своего главнокомандующего. Тьфу, засранцы московские. Мы это дело компенсировали обильно выпивкой и праздничным салютом. Салют получился ничуть не хуже, чем при взятии Грозного. Нам в очередной раз плюнули в душу, а мы утерлись и напились. Махра все стерпит. Время шло. Слухи о наступлении постоянно висели в воздухе. Но команды не было. И несмотря на наши многочисленные просьбы, нам не позволяли переместиться в Ильинку. А духи уже начинали борзеть с каждым днем все больше и дольше. Деревья начали покрываться редко зеленью. Но в целом лес уже не просматривался насквозь, как прежде. Духи обстреливали каждую ночь часовых. Попытались подойти ближе, но, напоровшись на растяжки, развесили свои кишки по деревьям. Вороны потом неделю всей стаи столовались. А потом разведгруппа десантников пошла через нашу территорию по зеленке и неподалеку напоролась на засаду. Шума боя мы не слышали, иначе непременно пришли бы на помощь. По радиостанции нас также никто не звал на помощь. Позвали местные пацаны. За время войны это приходилось видеть неоднократно, но каждый раз переживаешь заново. 6 человек, наших ребят, славян, были убиты. Животы разрезаны, туда забита земля вместо внутренности. Ножом вырезаны звезды на спине, лацканы кителя, звездочки у офицера на погоне. Половые органы отрезаны и вложены в рот. Глаза выколоты, уши обрезаны. Доктора сказали, что издевались уже над мертвыми телами для нашего устрашения. Мы сами напросились. 2 марта в количестве 2 взводов в сопровождении пары танков мы выехали в Ильинскую. Первым делом проверили дом сотрудника ДГБ. Опять радист Петропавловки предупредил кого-то в Ильинке. Агентура сообщила разведчикам и особистам, что при выдвижении нашей колонны все духи убежали в сторону Гудермеса. Короче, никого мы не поймали. Зато нашли немало интересного в 2 домах. 6 автоматов, радиостанцию Р-159 «Шмеля», 3 посмертных жетона. После этого бойцы взбесились. Значит, тут были духи, которые коллекционировали жетоны убитых ими же наших бойцов. Бей, ломай, круши. Что это во дворе, иномарка? Возьмем? Нахуй, мы не мародеры. Магнитофон? Сиденье долой, самим пригодится. А по машине от души очередь, еще одна, хорошо. Лопаются колеса, машина оседает, бей ее. Отходим подальше и напоследок пару выстрелов по дому из подствольника, где жили духи, и выстрел по машине. Машина объята пламенем, через пару минут взрывается. Мы не мародеры, нам чужого не надо. При проведении рекогносцировки и поиска брода через Сунжу напоролись на засаду. И танк завяз в реке. Духи стреляли от души. Хотели захватить танк в качестве трофея. Они, сволочи, обосновались на нефтевышке. Танк с 3-го выстрела разрушил вышку. И это при том, что все мыслимые ресурсы по прочности ствола танк выработал еще в Грозном. А также, что из башни было видно только самую макушку вышки. Что значит опыт, приобретенный не на полигонах, а в бою. «Молодцы, танкисты!» Мы радостно заорали. Было видно, как пара духов с визгом полетели вниз, где обломки вышки их накрыли. Но, пользуясь преимуществом высоты и зелени леса, они подошли ближе и вновь атаковали нас. С наступлением ночи заминировали танк, сняли экипаж. Переночевали на берегу, постоянно освещая местность. Экипажи БМП из пушек и пулеметов прокашивали противоположный берег, не давая духам подойти к воде. На утро духи попытались прорваться к танку, стреляли из гранатометов. Гранаты, выпущенные из РПГ-7, мух, картошка, подствольников шуршала над головой. С глубоким чваканьем впивалась в илистый берег. Осколки застревали в деревьях, звенели по каскам, но никого не задели. Не было даже легко раненых. Воистину, Бог любит только пехоту. А двое танкистов, застрявшего танка, ныряли в обжигающую холодную воду, зацепляли трос. Удалось это сделать только с третьей попытки. Затем, трясясь от холода, они залезли в свой танк, где распечатали неприкосновенный запас спирта и командирские водки. Зацепили трос на полузатонувшем танке, привязали ко второму танку, дернули. Трос напрягся, взревел двигатели. Гусеницы зарылись в землю, полетели комья земли. Танк дернулся раз, другой, третий, но, увы, безрезультатно. Духи взвыли на том берегу от радости и усилили огневой натиск. Казалось, что запасы гранат для РПГ у них бесконечны. По радиостанции запросили подмогу. Подошел еще один танк. Огнем из БМП и ручного оружия вновь отогнали духов. Снова солдаты ныряли в ледяную воду, цепляли второй трос. На этот раз удалось с первого раза. И два танка, как мифические кони, разом дернули и потащили своего увязшего в грязи собрата. Медленно, неохотно, многотонная махина дрогнула и начала выползать на наш берег. Завели двигатель и помогали выбираться. С крутых боков лилась вода, грязь, висевшая кусками, отваливалась. Мы ликовали. Деревню предупредили, чтобы вернули председателя из Петропавловки, и что если повторится подобный фокус с засадой возле их деревни, мы их сожжем. Никто не собирался этого делать. Да и не позволили бы нам это сделать, но тем не менее угроза подействовала. Через сутки вернулся председатель. Правда, на кой ляд он нам нужен был? Но Буталов и наш генерал радовались. Теперь он постоянно присутствовал на КП, прямо как вражеский агент. Вновь пришла замена офицерам. Дал адрес жены и деньги на телеграмму. Надо же поздравить с 8 марта. Время шло. Наступило 8 марта. Женщины в бригаде не было. Но отпраздновали его мы пышно. С тостами, с салютом за наших жен, матерей, сестер, подруг и любимых. После праздника сообщили, чтобы готовились к наступлению и перемещению. Команда была дана только войскам, сосредоточенным на западном направлении. Южное направление оставалось без движения. Нас на западном было немного. Мы, сибиряки, по хребту, полз 125-й полк из Питера, возле Аргуна сборная бригада из Ульяновска. Вместе с полком АМВД на подходе, говорят, свежие части. Может, нам на замену? Вторую неделю дождь лил, как из ведра, не переставая ни на минуту. Как можно было передвигаться в такой каше? И вот 13 марта был получен приказ, чтобы все западное направление поднялось и переместилось в заданные районы. И наша бригада поднялась и пошла. Оставили в Петропавловке только лишь медроту, обмо, рембат, а остальные вперед. И пошли, пошли, пошли. Необходимо было переместить КП в станицу Ильинская, а также занять позиции в северо-западней станице, в сторону Гудермеса. И вот представь себе, читатель, такую картину. Когда нет гравийной дороги, и вся бригада ползет по глинистой дороге, ежесекундно рискуя сорваться, съехать в глубокий овраг, который примыкает вплотную к дороге. При подходе к деревне начался минометный обстрел. Били из-за деревни. Прицел был неверный, но постоянно кто-то его корректировал. И поэтому с каждым новым выстрелом мины ложились все ближе и ближе. С господствующих высот начался обстрел из ручного автоматического оружия. А мы ползли, как черепахи, постоянно сталкиваясь, мешая друг другу. Слава Богу, духам пока не везло. Первый и второй батальон обошли по полям станицу и вырвались на поля. Там также их ждал противник. Как могли, разъехались с дороги, спешились и начали окапываться. Приняли бой. По радиостанции сообщили, что спугнули каких-то двух женщин, что сидели в кустах. Может быть, корректировщицы. Все матом в эфире обругали их. Тут бой идет, а они за какими-то бабами будут по полям скакать. Идиоты, нашли время. Никогда читатель не пробовал окапываться в глине после двухдневного дождя. Земля не земля, а масло. Лопата скользит, не цепляясь. Сверху летят с противным воем мины и падают с чмоканьем в жижу. А спустя полсекунды взрываются, поднимая вместе с осколками огромные фонтаны грязи. И ты вынужден при каждом этом свербящем душу вое плюхаться брюхом, мордой в эту ненавистную жижу и пережидать взрыв. Мерзость, должен я тебе доложить. Кое-как вычислили местонахождение противника и сами из БМП, танков, навели собственные саушки. Начали долбить духов. Это здорово. Столько дней не было такого массированного огневого контакта, не было полноценного боя. История с завязшим танком – это больше похоже на стычку, а не на бой. Может, кто-то со мной не согласится? Это мое субъективное мнение. Но именно тогда все было как в Грозном. Снова адреналин бушевал в крови, все тот же привкус крови во рту. Страх, замешанный на азарте в душе. Сумасшедший блеск в глазах. Я снова в деле. Вперед, вперед. Перекатом, в полуприседе, до ближайшего кустарника. Юра рядом, в паре метров. Пашка тоже прилаживается и поливает кустарник на крутом холме из автомата. Юра встает на одно колено и стреляет из подствольника. Мы с Пашкой его прикрываем. Тут же рядом и другие офицеры и солдаты стреляют, окапываются. Первый шок от внезапного нападения прошел. Засиделись мы за это время, забыли, что такое настоящий бой. Зажирели. Мышечная память начинает работать. Перекат, перекат, очередь. Что-то шевелится. Очередь туда. Для верности еще одну. С Юрой работаем в паре. Хорошо. Он видит направление моей стрельбы и также посылает туда пару гранат. Один из разрывов гранат отличается от прежних. Одновременно с ним слышится крик. Кому-то из духов звездец. И вот духи дрогнули, попятились. Дави их, мужики. Ата, фас. Все это почувствовали, усилили натиск. Даже без оптики видно, как духи удирают. Кусты шевелятся. В просветах мелькают их спины. По радио также передают, что подобная картина и у первого, и у второго батальона. Тесним духов. Победа. Первая за столько дней ожидания. Живем, мужики, вперед. И тут кто-то вмешивается по радио и отдает какую-то непонятную команду. Сначала никто толком не сообразил, что к чему. Думали, что духи шалят, отвлекают внимание, сбивая с толку. Вышли на другой частоте, других позывных, переспросили. Нет, все правильно. Прекратить перемещение, из боев выходить и возвращаться на исходный рубеж. Дурдом какой-то. Никто ничего толком понять не может. Все в недоумении. Было бы понятно, когда нас теснили бы, давили бы духи, и мы не могли с ними справиться собственными силами. А тут нет, мы их давим, и приказ отступать. Первая мысль у всех была, что это предательство в Ханкале. Уроды московские. Все, что только можно, предали. Точно, сейчас пришел наш черед. И вот мы начали крайне неохотно возвращаться на исходные позиции, в Петропавловку. Получалось, что духи бежали от нас, а мы от духов. В кошмарном сне такое не могло никому привидеться. В глазах местных жителей выходило, что мы испугались и трусливо бежали. Духи сильнее. Когда вновь входили в станицу, было видно по глазам встречавшихся на пути, что они торжествуют. Зато мы были злы, как черти в аду. На месте нашей прежней стоянки уже копошились местные, собирая то, что мы не успели вывести. Выстрелами в воздух разогнали их. Генерал Камбрик, начальник штаба, не переодеваясь, сразу поехали в Ханкалу разбираться. Оказалось, что из-за дождей, видите ли, остальные части не смогли передвигаться. Завязли сукины дети. Одна лишь сибирская махра сумела вывести технику и выполнить поставленную задачу. Недоноски элитные. Сибиряки вгрызаются в асфальт в Грозном, идут вперед, рвут жилы, гробят технику. А остальные засранцы не могут по грязи передвигаться. Блять, так что получается, будем только в июле воевать? Так и простояли мы без движения еще 3 дня. Через день дождь закончился. Поднялся ветер. Выглянуло солнце. Подсушило дороги, землю. Поехали. На этот раз переход прошел без каких-либо эксцессов. КП бригады разместилась в школе, которая уже больше года не работала. Не нужны были Дудаеву образованные люди. Читаешь Коран, значит уже академик. Дети гор, что поделаешь. Школа была разделена на 2 корпуса. В первом разместился сам штаб, а во втором через дорогу разведчики, химики. Через несколько недель к ним присоединятся медики. Пока медики остались в Петропавловке, позади школы находился скотный двор. Там разместился узел связи и прочие службы. Мы с Юрой поставили свою машину перед школой. По соседству, по доброй традиции, устроился Серега, Казарцев. Рядом строевая часть, секретка. Там же и склад топокарт. Строевую часть возглавлял прибывший по замене майор Серега Артамась. Прозвище у него было Фантомас, на что он, правда, здорово обижался. И только друзьям позволял так себя называть. Нас с Юрой, он был значительно старше, считал выскочками. Да мы к нему в друзья и не набивались. Началось знакомство с местными. Они, как всегда, заверяли нас в своей лояльности, охотно рассказывали страшные сказки о духах, как те над ними издевались и так далее и тому подобное. На следующий день произошел забавный случай. У комбата 2-го батальона случился день рождения. На войне день рождения – это особый случай. И вот замполит этого батальона пошел на самоубийственный, но благородный поступок. Ночью вместе с водилой он угнал 2 БМП, проехал за ночь все блокпосты, попав пару раз под обстрелы, неизвестно чьи, но вышел из них живым. Дуракам везет. Приехал под утро в Моздок, хотя там тоже усиленные милицейские посты на въезде и военных как грязи, но тем не менее это факт. Подрулил к магазину хлеб-торты, поднял сторожа. Тот позвонил директору. Когда приехал перепуганный директор, ему популярно объяснили, что им нужен самый лучший торт, который он только может найти у себя. Конечно, от него никто не требует новосибирский торт. Ведь всем в бригаде известно, что только там умеют делать самые вкусные торты. По случаю войны сойдет и хреновый, местного производства. Директора магазина это сильно обидело. Он собственноручно вынес и запаковал самый лучший большой торт с надписью «С днем рождения». В придачу дал свечей для украшения. Протянутые деньги отвергнул. Купив по дороге на оставшиеся деньги шампанского и водки, замполит под утро вернулся в свой батальон. Каково же было удивление и радость комбата, когда поутру весь построенный батальон поздравил его тортом и шампанским. Правда, того батальона было всего-то 30 человек вместе с комбатом, его заместителями, хотя держали они участок обороны длиной в 3 километра. И это не анекдот и не солдатская байка про ночной поход за тортом. Это чистая правда. Нет ни грамма вымысла. Вот что значит на войне уважение и взаимопонимание. И не лизоблюдство это. Все воюют не за страх, а за совесть. Будешь думать о наградах, повышениях, свои же быстро тебя раскусят, и никто не будет тебе прикрывать спину в бою. Никто не поделится глотком воды, водки. Ты или в коллективе, или труп. Третьего не дано. По ночам стали обстреливать наших часовых. Жертв не было. Пришлось всю территорию перед собой заминировать и обставить растяжками. Когда пару раз ночью кто-то подорвался, обстрелы прекратились. А также произошел довольно примечательный случай. Слышит часовой шорох. Кричит: «Стой, пароль 5!» А в ответ тишина. И срабатывает одна растяжка. Через секунду вторая, третья. Попутно сигнальные мины запустились. Это когда при срабатывании растяжки воздух поднимается около 20 осветительных ракет. Не сразу, а по очереди. Салют, иллюминация, свист. Весь караул и кто был рядом, прибежали. Думали, что прорыв. Стали отбивать атаку. Стреляют, а осветительные ракеты запускают, но тихо. В ответ никакой стрельбы. Тишина. И не видно никого. Успокоились, усилили караул на всякий случай. До утра было все спокойно. А с рассветом пошли смотреть, что же там произошло. Нашли только обрывки черной кошачьей шерсти. Видимо, кот сорвал одну растяжку, затем испугался взрыва, рванул и зацепил еще две. Последняя растяжка его погубила. Или наша стрельба прикончила, не знаю. Жизнь походная. Шла своим чередом. Размеренно, спокойно. Днем мы обстреливали дорогу, связывающую Гудермес и Аргун, с позиции 2-го батальона. Она просматривалась на 80%. Обстреливали пригороды Гудермеса. На склонах господствующего холма расположились позиции боевиков, охранявших подступы к городу. По разведданным, а также из радиобесед с духами, узнали, что там обосновался неизвестный тогда еще никому Басаев Шамиль. Спецназовцы, что приезжали к нам в гости, охотно разговаривали с ним, вспоминали тренировочные лагеря ГРУ под Москвой, а также совместные операции в Абхазии, Осетии, приглашали друг друга в гости. По ночам, а иногда и днем, позиции духов обрабатывали установки залпового огня. Иногда удавалось рассмотреть, как над головой проносятся смутные силуэты громадин. Мы называли их телеграфными столбами и гуманитарной помощью братскому чеченскому народу. Когда работала реактивная артиллерия, было спокойно спать. Кунг раскачивался, как люлька у младенца. Духи в эти ночи не смели показываться. И вот наступил день, который я до конца своей жизни не забуду. 21 марта. Накануне нас обстреливали минометчики. По КП выпустили всего пару мин, одна из которых попала в жилой дом. После этого обстрел прекратился. А вот 2-му и 3-му батальону досталось крепко. Почти до утра шел массированный обстрел. И по всей видимости, огонь корректировался, потому что стреляли и по закрытым, заглубленным позициям, невидимым для противника. Эти корректировщики и радисты нас за время войны достали здорово. За ночь никого не убили, но было 3 раненых. Их срочно отправили в Петропавловку для оказания квалифицированной помощи. а оттуда на северный. Духи били тоже с закрытых позиций. И поэтому по вспышкам мы не смогли определить позиции минометной батареи. Кое-как примерно вычислили и ответили своим минометным огнем. А потом уже и навели собственную артиллерию. После седьмого залпа духи заткнулись. Поутру стоял туман. Особых дел не было. У нас с Юрой. Маялись от безделья. И вот поступает сообщение из второго батальона, что поймали женщину, которая шла в Гудермес. Под покровом тумана, обутая в легкую обувь, она как тень прошла уже большую часть секретов и блокпостов второго батальона. И, проходя окопы, наткнулась на наших офицеров. Те ее быстро остановили. Быстро осмотрели. Хоть и война, но глубокого, как положено, обыска не делали. Постеснялись. Зато в сумке обнаружили биты, вату, а в подкладке кофты наш миниатюрный пистолет ПСМ. При задержании пыталась вырвать его, но не успела. Комбат тут же доложил о ней на КП. Пистолетик, правда, замылил себе. Когда ее на БМП привезли к нам, то офицеры первого батальона признали в ней ту самую женщину, что видели 13 марта во время нашего первого неудачного перехода. И они же предположили, что это она корректирует духовскую артиллерию. Допрос проводили трое. Я, Юра и генерал. Сели в маленькой комнатке позади спортивного зала, в котором находился постоянно начальник штаба и оперативное отделение, а также по вечерам проводились совещания. Если бы был мужчина, то было все просто, но здесь с женщиной. Первый раз нам довелось допрашивать женщину, и она была симпатичная. Паспорта у нее не было, в этом ничего удивительного нет. После прихода Дудаева к власти и объявления им суверенитета, в паспортах местных жителей, принявших гражданство Ичкерии, ставился штамп с гербом и делалась соответствующая запись. Поэтому все нестарое население, чтобы не дразнить наших солдат, носило комсомольские билеты. И вот и у нее тоже был комсомольский билет –